Как обычно, в это время на радио «Спутник» задаем умные вопросы, получаем умные ответы. Алексей Красильников и Кирилл Гришин в студии. Кирилл, привет.
Привет, Леш, всем
подготовили
привет.
Блок сообщений, которые обязательно попросим прокомментировать, высказать мнение, возможно, найти ответы. И у гостя сегодняшнего подкаста слышали новости от радио «Спутник». С нами на связи адвокат и правозащитник Екатерина Рейферт. Екатерина, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей.
Екатерина, ну я не знаю, здесь стоит извиняться или нет, но тем не менее сегодняшнюю повестку с коронавируса предлагаем вам открыть. Более того, потому что здесь может быть любопытный момент, потому что в отношении пандемии употребили неожиданное достаточно слово. Руководитель Роспотребнадзора призывает не допускать диссидентства по отношению к вакцинации. То есть давайте принимать всю информацию про коронавирус той, какая она есть, чтобы не было никакой двусмысленности, чтобы не было того самого инакомыслия, которое к диссидентству можно подвязать. Соответственно, я ее процитирую. Абсолютно уверена, что людей можно убедить, просто с ними нужно разговаривать, чего мы, как медицинское сообщество, какое-то время не делали, как делали лет 30 назад. Я вот у вас хочу, может быть, такой и профессиональный, и человеческий анализ. А как сейчас ведется диалог у людей, которые принимают меры, ограничения ставят, и тех людей, которые вынуждены в этих мерах, в этих ограничениях жить и работать? Насколько здесь есть вот это адекватное понимание и адекватный диалог?
Коллеги, ну тезис Поповой вполне понятный. Давайте разберемся. Во-первых, если бы к нашему Роспотребнадзору население было бы сформировано нормальное доверительное отношение, как и к здравоохранению, в принципе, никого бы призывать никуда не пришлось. Все бы пришли сами, и никакого диссидентства бы не было. Во-вторых, людям, к сожалению, до сих пор не объяснили реальные угрозы, связанные с коронавирусом, несмотря на огромное количество живых и, простите уж, уже не живых примеров. Многие так и не осознали степень опасности этой заразы. А в центре и в регионах разные протоколы работы с короной. До сих пор единого протокола нет. Все это напоминает мешанину такую вкупе с недостатком простой понятной информационной карты, способной доходчиво донести людям как уровень угрозы самой, так и алгоритм действий и дома, и, собственно, с заболевшими. Естественно, мы сталкиваемся с отторжением темы вакцинирования и крайне низким уровнем доверия к официальной информации. Люди сейчас пренебрегают, причем пренебрегают откровенно, как средствами защиты, так и, в принципе, ознакомлением с информацией, которая есть в открытом доступе. Но я так понимаю, что в силу того, что все-таки сомневаюсь в своей достоверности.
А как быть с тем, что вот есть, казалось бы, ну, ультимативный, абсолютный аргумент, в пользу того, что все ведется в плане работы нормально и адекватно, что вот она вакцина, вот вторая вакцина, вот, говорят, третья на подходе. Более того, есть параллельные сообщения, которые и английскими, и американскими властями, ну, подтверждаются, распространяются о том, что вот там, например, исследования вакцины заторможены из-за того, что возникают какие-то необъясненные, вот он explained, необъясненное заболевание. То есть, казалось бы, медицинский, физический, биохимический, успехи налицо. И так вот получается, что проинформировать информационный аспект важнее, чем достигнуть какого-то реального успеха?
Естественно, нужно объяснять. К тому же мы можем судить об эффективности вакцины только спустя определенное время. В народе сейчас популярная версия, что РНК-вирусы вообще невозможно победить вакцинацией, она достаточно популярна. Вопреки здравому смыслу мы не видим и не слышим ни экспертной оценки, ни внятного объяснения, почему мы должны вакцинироваться, как она работает на самом деле, где неаффилированное с государством мнение экспертов, в конце концов, где результаты тестов. Согласитесь, мы не объясним жителям Российской Федерации, что это надо, это действительно надо, пока не научимся нормальный и понятный диалог с ними выстраивать. А на слово уже давно никто никому не верит, со времен Мавроди, извините, пожалуйста, не всую упоминаю. И призывы к избежать диссидентства здесь не помогут. Здесь поможет нормальное, понятное, хорошее информирование на языке людей.
И как раз вот в этой связи я замечу, что вот то, что мы видели весной, штрафы везде и всюду, вышел без маски, вышел 100 метров от дома, всем грозили, кое-кого штрафовали. А вот эта самая стилистика, похоже, меняется. Опять же, я к тому, что штрафы за отказ от вакцинации решено исключить из готовящейся редакции нового кодекса об административных правонарушениях. Источники в Госдуме говорят об этом, а именно депутат Дмитрий Вяткин. Как по-вашему, на самом деле, вкупе с тем, о чем мы сейчас сказали, да, с настойчивой информационной, так сказать, составляющей и отказом от штрафов, люди-то все-таки пойдут подставлять свои, так сказать,
места. Да, учитывая, что достаточно к вакцинации очень такое опасливое отношение, вне зависимости к относительно чего вакцинация.
Ну, у нас добрая традиция старая, да, чуть что, сразу штраф. И вот эта новость, она достаточно странно воспринимается, как будто не введение штрафов за отказ от вакцинации, это какое-то великое благо или одолжение, или что это. Давайте так вот, обязывать кого-то колоть себе лекарства незаконно. Штрафовать за отношение к собственному здоровью тоже. Тем более в связи с вышеупомянутым недоверием и отсутствием информационного посыла, понятного, нагнетать народный гнев не стоит от слова совсем. Нарушать базовые принципы Конституции тоже не стоит. Стоит с людьми в первую очередь разговаривать. Многие действительно сейчас недооценивают степень угрозы и собственному здоровью. Ну, как мы видели в карантин, несмотря на все предпринятые меры, и там была такая ситуация. Сейчас карантина нет. Ходить можно, а у нас по русской, опять же, доброй традиции, да, или пан, или пропал, или можно, или нельзя, что может закончиться достаточно губительно на самом деле.
Екатерина, а здесь нет вот этого противоречия, что ли? С одной стороны, да, действительно есть вот это отношение, возможно, чуть-чуть легкомысленное. Я, может быть, даже вот слишком легкомысленно назвал слово легкомысленное. А с другой стороны, есть понимание, что проблема никуда не уходит, проблема остается, и, возможно, как раз здесь и место, и время тому, чтобы с государственной точки зрения какие-то более жесткие шаги предпринять. То есть, ну, учитывая, что действительно, я вот вплоть до последней недели, когда ездил домой, большинство людей видел без масок. Только когда скакнуло вот за эти самые цифры, которые потом в заголовке пошли, как новые рекорды, второй день больше 13 тысяч по России, в Москве к показателям таким достаточно опасным цифры возвращаются. Вот только тогда люди к маскам-то потянулись. А до того вот оно не работает. Человек, ну, по умолчанию, что ли, получается современный, вот этот, я сам все смогу, я сам все сумею, ничего мне не нужно.
И нужно еще немножко напугать, получается, да?
Да.
В том числе и информационно, да, вот этот компонент работает.
Не будет здесь такого, что вот,
может быть, знаете, один мой очень хороший друг волонтером в коммунарке весь карантин пробыл. И я ему звонила каждый день регулярно. И рассказывала мне, как взрослые дядьки, спортсмены, разрядники, абсолютно здоровые, которые не пили, не курили, простите, мне подробности легкие выплевывали. Именно от безалаберного отношения к положительному результату теста. Выписывались и через полчаса приезжали уже в реанимацию на ИВЛ. Правда, об этом мало кто знает, к моему великому сожалению. Если б знали, ну, может быть. Опять же, вопрос исключительно информации и подходов наших государственников к информации, в первую очередь. Потому что одно дело призывать не допускать диссидентства, а другое дело нормально людям объяснять, что, дорогие друзья, вы просто умрете и близких заразите. Не надо так делать. Вот вакцина. Она работает так, так и так. Просто и понятно. Если центр более-менее стабилен в понимании там, коронавируса, опять же, коммунарка все-таки в центре находится оплот, скажем так, и очаг, да, борьбы и разработки вакцин, то у регионов этого понимания нет.
А вот как раз к разговору об этих объяснениях, о том, как информация распространяется, обожаю, на самом деле, вот эту область нашей современной жизни, которая является даже, которая затрагивает даже не фейки, а попытки потом эти фейки опровергнуть, когда вот опять же сидишь, смотришь на две абсолютно одинаковые какие-то вещи у тебя в руках, информационные вещи, и думаешь, а где правда? Приходит сообщение по соцсетям, там вот по таким, по сарафанному радио о том, что в Нижнем Тагиле магазин якобы несколько раз выдает одноразовую маску, то есть на кассе при выходе ее просят вернуть. Якобы X5 ритейл проверит этот магазин, и, соответственно, Роспотребнадзор проведет там эту проверку. И приходит чуть позже сообщение о том, что нет, не подтверждается это сообщение, причем не подтверждается как самим магазином, так и, собственно, X5 ритейлом, я уж назвал его, ничего страшного. И Роспотребнадзор говорит, что да, мы были, мы проверили, вот это все вообще не подтверждается. Были, были как-то сказать, нарушения, за которые мы их оштрафуем, но вот такого, как вот что было в изначальных соцсетевых сводках, якобы маску по несколько раз, такого нет. Вот здесь, как жить, потому что это, ну как жить, это, наверное, философский слишком вопрос, слишком общий, но ведь действительно в информационном пространстве любой слух, любая вот эта вот желтуха, она всегда победит официальную вещь, она всегда победит и побьет успокаивающее или какое-то конструктивное заявление. Вот в этом смысле, может быть, со стороны государства, может быть, со стороны средств массовой информации, какие есть методы, способы победить, убедить, или вот человек сейчас такой, что не поверит никак и ничему?
А вот мы возвращаемся опять к бардаку в организации, к отсутствию порталов единых для всех о мерах поддержки несчастных предпринимателей тоже, кстати, что такой тревожный на самом деле триггер-то из регионов приходит. Если маску в аренду сдают, если этому слуху поверили, но, может быть, даже если прецедент такой конкретный в X5 не имел места быть, я более чем уверена, что на просторах Российской Федерации встречаются и более тяжелые случаи, а не только арендованная маска, которая еще и не дезинфицируется. У нас бизнес на ладан дышит. Не секретная информация совершенно, кто и сколько в карантин на масках заработал, и чьи заводики их штампуют. И вот вопрос, как к этой сомнительной коммерции относиться, и как сопоставить выживание в облаке мифов о короне с выживанием бизнеса на последние копейки, когда кое-кто, уж не будем вслух, и так все знаем, активно множит и без того небесные запасы. Если крупные ритейлеры могут себе позволить такую историю замять, то в регионах, на самом деле, у бизнеса, у какого-нибудь небольшого магазинчика в небольшом городишке такая ситуация вполне себе может быть. Убеждая их, не убеждая их, если у людей, ну, денег, простите, нет, и завода по штамповке масок нет, что вот им делать?
Что им делать? Ну, вот. Брить бороду, как говорят в центре Гамалеи. Там одобрили соответствующую рекомендацию для профилактики коронавируса. И это, по-моему, не фейк. Вот что интересно. Но сам господин Альштейн, вирусолог этого самого центра, сказал, что сбривать бороду не планирует. Удивительные вещи. Он говорит о том, что, предположим, что маска защищает человека на 60%, а если бороду сбрить, то еще на 5% станет защищать лучше. Рекомендация правильная. Борода в этом плане мешает, усы нет. Говорит Альштейн, заметив, что если я сбрею бороду, жена его бросит. Ну, значит, не будем рушить семьи, да? Другое дело, зачем вы тогда говорите, что нужно брить бороды, якобы для более удобного ношения масок? Любопытно, любопытно. Это, на самом деле, те самые вирусологи, мнение которых мы цитируем. Мы иногда звоним этим людям, они выступают на определенных, соответственно, каналах, да, лидерах мнения и так далее. Как вот к таким людям относиться? Так брить бороду или нет, как по-вашему?
Ну, послушайте, это вопрос не ко мне, да, я все-таки женщина, у женщин немножко другие способы защищать себя от коронавируса, в первую очередь поменьше из дома выходить, ну, в моем личном случае, и на дистанционный формат максимально переводиться. К вопросу о вирусологах, ну, это репрезентативное состояние нашего, вот, нашей текущей реальности, и я очень надеюсь и очень верю действительно, что вакцина все-таки пройдет испытание временем, пройдет тест, завоюют народное доверие, потому что, ну, опять же, та же самая коммунарка, ребята работают, работают круглосуточно и действительно борются с заразой. Если бы оттуда мы с вами, коллеги, делали прямые эфиры, жить бы стало понятнее и проще всем и бороться с коронавирусом. Не бритьем бород, а элементарными превентивными мерами. Вот и беречь своих близких, безусловно, тоже бы стало проще.
Давайте перейдем к такому моменту, который может немножечко сделать жизнь бизнесу проще. Может быть и нет, давайте как раз попробуем в этом разобраться. Благо 13 октября будет разбираться вопрос, будет обсуждаться в Госдуме. Вопрос о том, чтобы сделать немножечко как-то бизнесменам наказание помягче, наказание за нетяжкие преступления. И вот формулировку я вот сейчас прям зачитаю, чтобы вот, как это сказать, не оказаться неправым или недоговорившим часть правды. Кража, мошенничество без отягчающих обстоятельств, незаконное образование юрлица, уклонение от оплаты таможенных платежей. За это время это будет, ну вот, за такие проступки никаких серьезных, грубо говоря, наказаний не будет. Вот здесь не получится ли такого, что прецедент будет слишком уж привлекательный, и в дальнейшем, ну, начнется вот эта игра формулировок. Да, бизнес, безусловно, каким-то образом нужно поддерживать и нужно спасать, потому что, да, есть вот эти серьезные удары, которые наносятся практически и годом, и условиями, и людьми, которые, и новым поведением человеческим. Но, тем не менее, вот не перегнется ли здесь палка, что в дальнейшем будущем бизнесмены фактически будут провоцировать, где-то можно смухлевать, но это ж не преступление, это проступок.
Вы знаете, я думаю, в этом случае Верховный суд абсолютно логичен. Дело в том, что в текущей ситуации, после потрясения карантином и на волне грядущей эпидемии, она, безусловно, уже есть и еще будет, предпринимателям банально не на что предпринимать. Те, у кого сохранились капиталы, в буквальном смысле слова, убрали их под матрас.
Ну а давайте разрешим еще и убивать тогда.
Времен.
Давайте разрешим.
Вот смотрите, те, у кого капиталов не было, они сейчас пытаются выжить, несут тяжелейшую нагрузку. Я не говорю о том, что давайте им разрешим убивать.
Ну, я утрирую, конечно, я уж прошу прощения.
Мародерствовать. Вполне логично просто не сажать уже, наконец, бизнесменов, да, за действительно нетяжкие преступления, а не накладывать на них существенные штрафы, которые в дальнейшем будут мешать им предпринимать, и не подталкивать их к банкротству, что также закрывает им путь в мир, в котором они могут приносить стране пользу. Хотелось бы утяжеления как раз за тяжкие, чтобы предпринимательский не только сектор очистился от паразитов и получил новый виток развития. Вот как-то дистанцироваться, да, от небольших нарушений, которые, опять же, сейчас малый бизнес несет не вполне запланировано. Те же самые небольшие предприятия, которые сейчас оказались в кризисе, сокращают штат, сокращают людей, сокращают юристов. Некоторые начинают работать без бухгалтера. И на самом деле глобально это может быть выглядит достаточно забавно, но на уровне предприятия, которое приносит человеку пользу и окружающим пользу, и на которое человек живет, существует, это фатально. Не обязательно его сажать в тюрьму.
Я просто помню, когда эта новелла начала обсуждаться, здесь было ключевое сказано о том, что все это должно быть частью вот этой самой регуляторной гильотины, снять некие излишние обременения, чтобы бизнес действительно работал. Разумеется, в аппарате бизнес-омбудсмена Бориса Титова курирует всю эту разработку бумажную, законодательную, и вряд ли допустят того, что кто-то там, похитив какую-то определенную сумму, большую, существенную для компании и так далее, скрылся от правосудия. Здесь, наверное, идет речь о каких-то мелких совершенно проступках, в частности, там, я не знаю, там, узнали ли вы о том, что, например, по Санпину, по древнему Санпину еще прошлого века, нужно яйца мыть в одной, так сказать, комнате, а готовить из них блюдо уже в другой. И вот если, например, человек сейчас вот моет, соответственно, куриные яйца, готовя их к салату в одной комнате, то это штраф, а, соответственно, если он их уже делает в одной комнате.
Нет,
все
но
это
тут
делает...
Тут все-таки было вот это уточнение, тут кражи, мошенничество, тут не совсем про яйца, тут
да.
Скорее про стяжательство яиц.
Но... Когда мы общались с бизнесменами, они как раз говорили, в том числе и за мелкие вот эти самые проступки, тоже перестать просто сажать там на 10 лет тюрьмы, условно. Да?
Ну вот что неплохо.
Потому что все-таки и суды, да, завалены
ситуацию.
Всеми этими историями, суды завалены, и бизнес, которому сейчас действительно плохо, разумеется, конечно, как мой коллега Алексей сказал, ни в коем случае не за какую-то там, я не знаю, тяжелять, но спускать такого, конечно, нельзя.
Екатерина, вот
абсолютно
чтобы немножечко
верно,
прорезюмировать,
да?
Чтобы немножечко вот вы резюме подвели, а вы не находите, опять же, что мы находимся, ну как, в глобальном, опять же, масштабе, я сегодня прям философствую, ну вот на пороге чего-то принципиально нового, что действительно будет что-то как-то эволюционировать. Если сейчас оставлять послабление здесь, но это, грубо говоря, как оставлять послабление тем компаниям, организациям, фирмам, мастерам, которые бычьи пузырь вместо
лазейки,
стекол ставят.
Да?
Да? То есть, ну давайте уже эволюционируем, ну это объективный процесс, я понимаю, что это человеческие жизни, я очень страшно вещь сейчас на самом деле говорю. Но вот не будет ли это таким цеплянием за то, как было раньше, почему помочь человек здесь вот вдруг остается без еды? А на деле, ну, как-то нужно эволюционировать и приспосабливаться к новым условиям.
Вы знаете, хотелось бы очень, чтобы этот, безусловно, трагичный кризис, потому что многие теряют близких, но и потери существенные, он послужил все-таки на пользу обществу и социуму, и стране нашей, и сработал как некий рычаг для упрощения многих процессов, для того, чтобы законодательство и социум наконец нашли общий язык, что давно пора. И, кстати, коллеги про яйца-то куриные знают, любой ресторатор, вот только шаурмичная какая-нибудь в Рязанской области вряд ли соблюдает, и это не повод, конечно, никого сажать. Очень надеюсь, что не только в законодательной сфере, а во многих сферах, и в образовательной, и в сфере здравоохранения, все-таки мы настроим диалог в первую очередь. Но если так получится, значит, от этого трагического кризиса.
Ну, я еще раз оговорю, что такой пример и такой тезис высказал исключительно не в плане призыва, а в плане того, чтобы поднять в нашей дискуссии вот этот как минимум тезис, как минимум об этом упомянуть, потому что действительно государство прилагает социальные усилия в социальном направлении, чтобы в первую очередь помочь человеку, а дальше уже с болезнью, с прочим, будем справляться уже, когда человек спокоен, человек хочет верить здоров, дальше будут эти меры ограничения.
Ну, еще... ему есть на что жить.
Да, естественно. Давайте еще, я прошу прощения, времени не так много, много. Очень страшная история, которая тянется вот на протяжении почти суток. Та самая трагедия в Нижегородской области, где молодой человек расстрелял несколько человек из ружья, на которую у него была лицензия, причем оружие он получил совсем вот-вот-вот, буквально прям, ну, пару недель назад, за пару недель до того, будет проводиться посмертная психиатрическая экспертиза, очень любопытная такая формулировка. Что касается выживших, есть сообщение, что в той стрельбе, что, увы, состояние тяжелое, но, тем не менее, стабильное. Вот эти шаги, которые предпринимаются, те меры, которые есть, посмертная экспертиза, я уж прошу прощения, они какой-то смысл имеют, они каким-то образом на дальнейшее развитие событий могут повлиять не только связанных с трагедией в Нижегородской области, а вообще вот с этим вот, с ношением оружия, с получением разрешений, с получением медицинских справок.
Даже звучит страшно в наших реалиях, экспертиза посмертна, да? То есть вместо того, чтобы заниматься профилактикой, мы экспертируем мертвецов, нанесших вред окружающим. У нас профилактика не работает, этот факт. На ПНД шизофреники попадают крайне редко, и учет, на мой взгляд, должен начинаться вообще со школьной скамьи. Тем более, когда социальная трагедия происходит, а коронавирус – это социальная трагедия сейчас, безусловно, многим тяжело. Последние десятилетия мы наблюдаем катастрофическую деградацию воспитания, в первую очередь, института ребенка и семьи. И о каком психическом здоровье может эти речи в таких условиях вообще непонятно. Это не суть вопрос глобальной идеологии, а больше вопрос работы на местах и надзора за этой деятельностью. От образовательной сферы и семейной сферы до превентивных мер и жесточайшего учета психического здоровья нации в целом. Поймите, пожалуйста, человек, который хочет достать оружие, он в любом случае его достанет. Это не вопрос законодательства, это не вопрос разрешения. Это вопрос работы конкретно с детьми, потому что такие ситуации случаются чуть чаще, чем мы о них узнаем из СМИ. И если ребенку нужно, особенно ребенку, который пользуется интернетом, умеет это делать, что-то достать, он это, к сожалению, как правило, достает.
Вот мне представляется, коллеги, что вот эта самая жесткая формулировка посмертная, вот эта самая экспертиза, будут изучать психологию подозреваемого, да, разумеется, да, что называется, по скриптам, разумеется, это не очень хорошо. Я согласен полностью, что это нужно было раньше распознать и не допустить этого. Но, наверное, в том числе и зададут вопросы тем, кто выдал, соответственно, разрешение на ношение оружия и так далее. В середине сентября человек получил оружие, в начале октября уже применил его, расстрелял людей и на что рассчитывать в этой истории. Да, говорят о том, что огромное количество стволов на руках, кстати говоря, не зарегистрированных. Я уже в другую плоскость как немного веду нашу беседу. Государство объявляет амнистию, приходите, сдавайте вот эти самые стволы, которые, ну, чего там греха-то таить, от Северного Кавказа расходятся и так далее. Ну,
давай не будем не так только. Уж прям регионально, как это сказать, все углублять, проблемы
существуют везде. Это статистика МВД, Леша, тут ничего секретного нет. И это тоже часть проблемы. Вот этим тоже в том числе надо заниматься после таких вот звонких трагедий.
Естественно, но регулировать черный рынок оружия в нашей стране крайне сложно. Дело в том, что помимо там региональной специфики, да, которую мы все прекрасно понимаем, это действительно статистика МВД, здесь никаких просто секретов нет. Неучтенный трафик направляется на другие регионы и попадает в руки к детям. Я думаю, что все-таки проблема не в контроле трафика самого, а проблема в ценностных ориентирах, в первую очередь, детей, работа с подростками. Сейчас в условиях экстремальных, понятно, многим родителям вообще не до воспитания. Опять же, да, когда они маски в аренду сдают в своих маленьких магазинчиках. Поэтому здесь вопрос как раз работы с ценностями в первую очередь. А что мы опять приходим к информации и к информированию?
Екатерина, международную тему в завершении этой части эфира с вами хочется даже немножечко обсудить. Дело в том, что разворачивается вот эта вот общая ситуация, наверное, так или иначе связанная с Алексеем Навальным. Есть высказывания с немецкой, с германской стороны, которые вызывают, ну, некоторые, не то чтобы недоумение, вопросы и непонимание. С одной стороны, есть заявление представителя МИД, главы германского МИД, о том, что инцидент с Навальным должна расследовать непосредственно и только Россия. Произошло в России, поэтому пусть разбираются. С другой стороны, есть тоже какие-то обвинения в том, что, ну, не обвинения, может быть, уточнения, может быть, сожаление о том, что Россия отказывается принимать факты. При этом можно ли это считать фактами, если это на уровне заявлений? Вот в этой ситуации некая парадоксальность, некое противоречие, не видится ли и в этом направлении чего ожидать, потому что случай, безусловно, резонансный и наверняка находит свое отражение в других областях.
Слушайте, ну с какой стати посторонние структуры и интересанты в принципе решили оценивать суверенные вопросы Российской Федерации? Это понятно. Сейчас как никогда ослабление позиции России интересно практически всем, особенно после выборов в предстоящих штатах. Эпизод с Навальным в данном случае стоит рассматривать именно как возможность расставить границы. Не такая уж Алексей одиозная фигура, чтобы кому-то была интересна его смерть, уж простите, это вот мое личное мнение. Да? Куда интереснее группе лоббистов внутри и вне страны, которые сейчас показали уши в вопросах внешней оценки как раз этого эпизода. Вот это настоящие враги. Уверена, им не навредить России не удастся, потому как, повторюсь, эпизод и фигура не столь значительные, и ситуация слишком, как бы это сказать, мутная, а не то, что пытаются нам навязать, мол, было так и так. Факты еще нужно проанализировать эти все, принимать или не принимать, опять же, это дело исключительно Москвы. Абсолютно понятна ситуация с оценкой эпизода, и происходить она должна исключительно в пределах страны, без ориентировки на внешний фактор, на чужие мнения, хотя спасибо огромное за добрые советы, уважаемые.
Даже при том, что вот опять же из Германии приходят призывы, опять же, инициативы, заявления о том, что это проблема международного масштаба, а не двусторонних отношений. Продолжим за этим следить. Обо всем обязательно расскажем у нас на сайте radiosputnik.ru, у нас в соцсетях. А гостем подкаста «Слышали новость» сегодня стала Екатерина Рейферт, адвокат, правозащитник. Екатерина, спасибо огромное.
Спасибо.